Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Взрыв в Пятигорске и ситуация на Северном Кавказе. Начало работ по откачке воды из шахты Распадская, где в мае десятки горняков стали жертвами взрывов. Угроза уничтожения усадьбы Архангельской и положение с охраной исторического наследия в России. Подготовка концерта в Москве в защиту Химкинского леса. Эти темы, а также новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Главная сегодняшняя тема – последствия взрыва, произошедшего накануне в Пятигорске. В результате 30 человек пострадали, состояние некоторых оценивается как тяжелое. По сообщению правоохранительных органов, взорвался автомобиль, начиненный взрывным устройством мощностью примерно 40 килограммов тротила. Взрыв был совершен в годовщину теракта в Назрани. 17 августа прошлого года смертник протаранил ворота местного ОВД, когда у милиционеров было утреннее построение. Тогда погибли 25 человек, 100 получили ранения. В мае этого года в Ставрополе произошел взрыв за 15 минут до начала концерта чеченского ансамбля «Войнах». Погибли 7 человек, около 50 получили ранения. Почему ситуация на Северном Кавказе по-прежнему остается напряженной? Об этом материал корреспондента «Радио Свободы» Лейлы Гениатуллиной.
По факту взрыва в Пятигорске Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса – теракт, покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Сегодня самолетом МЧС были доставлены в Москву четверо тяжелораненых при взрыве в Пятигорске. В больнице города остаются 18 из 30 пострадавших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пятигорске Лада Леденева.
Раненых могло быть намного больше. На проспекте много магазинов и летних кафе. Это, пожалуй, самое оживленное место в городе. Но незадолго до взрыва прошел дождь, который разогнал отдыхающих. Кроме того, устройство не было начинено поражающими элементами, поэтому обошлось без жертв. Безоболочное взрывное устройство, заложенное в автомашине ВАЗ-2106, работало во вторник в 16:15 по Москве. Взрывом полностью разрушено летнее кафе по улице Кирова. Серьезно пострадали еще одно кафе и обувной магазин. Повреждены соседние дома, трамвайный вагон и припаркованные рядом автомашины. На данный момент по уцелевшему госномеру взорвавшейся машины установлен ее владелец. Это житель города Георгиевска Ставропольского края. Он объявлен в розыск. Размер материальной помощи пострадавшим уже объявлен от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор края Валерий Гаевский, побывавший на месте взрыва. Он осмотрел место происшествия и навестил раненых в больнице. Расследование уголовного дела по факту взрыва в Пятигорске взял на особый контроль исполняющий обязанности генпрокурора России Александр Буксман. Он поручил первому заместителю генпрокурора, председателю Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину организовать тщательное и всестороннее расследование обстоятельств преступления. По указанию Буксмана на место происшествия выехал прокурор Ставропольского края Иван Полуэктов. Милиция городов Кавказских минеральных вод переведена на усиленный вариант несения службы.
О подробностях взрыва в Пятигорске рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. Утром того же дня террорист-смертник подорвал себя на контрольном посту милиции в Северной Осетии, в результате чего погибли два милиционера. Источник правоохранительных органов Северокавказского федерального округа сообщил, что террорист и его задержанный подельник могли направляться в Москву. По этой причине некоторые журналисты начали рассматривать случившийся позже взрыв в Пятигорске в этом же контексте. О возможных причинах вчерашнего теракта рассуждает политолог, в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
Пока следствие целиком и полностью не прошло, говорить о том, что это дело рук какой-то организации террористической или это какие-то вот внутренние, может быть, даже криминальные разборки, пока еще не приходится. Дело в том, что ситуация на Северном Кавказе в плане террористической активности, она выходит, и даже в какой-то части можно утверждать, что она вышла из-под контроля федерального центра. Судя вот по последним действиям федерального центра и главы Северокавказского федерального округа, наблюдается какая-то растерянность. Пытаются какие-то вот делать декларативные движения в плане отмены названий президентов, в плане проведения каких-то форумов молодежи, которые абсолютно ничего не решают и никого не представляют. И, в общем, вся совокупность этих действий еще раз показывает, что ситуация неконтролируемо. Теракт в Пятигорске можно все-таки с большей долей вероятности рассматривать именно как теракт. как напоминание федеральному центру, что несмотря на раскол в этом движении, я имею в виду вот эти последние заявления руководства Эмирата, что подполье действует и подполье не потеряло своей активности.
Это был политолог, в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Вчерашний взрыв случился в годовщину теракта в Назрани. Ровно год назад, 17 августа, террорист-смертник на «Газели» протаранил ворота местного ОВД, в результате чего погибли 25 человек, а 100 получили ранения. Есть ли связь между этими событиями? Вот что по этому поводу думает обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов.
Мне кажется, что это скорее случайное совпадение. Никогда еще не были замечены северокавказские боевики в каких-то привязках к торжественным датам. Это скорее черта поведения федералов. Я бы подумал в двух направлениях, но, с одной стороны, надо понимать, насколько это все трагически сказывается на всяких прекраснодушных планах федерального центра по поводу развернутого инвестирования на Северный Кавказ. Насколько это выглядит мрачной иронией на фоне призывов господина Холопонина продолжать работу над созданием туристического кластера, который он в очередной раз озвучил во время своего визита в молодежный лагерь «Машук» 2010, в понедельник на этой неделе. И буквально на следующий день после этого произошел взрыв, после которого этот лагерь пришлось взять под усиленную военизированную охрану. Думать надо прежде всего о боевиках. В качестве второй версии я бы рассматривал такой привет Холопонина от региональных элит Северного Кавказа, потому что прямого такого публичного конфликта между ними пока не наблюдается, но очевидно, что конфликт интересов есть, и он неизбежно будет развиваться, потому что Холопонин, собственно, поставлен там для того, чтобы ограничить вольницу региональных элит.
После взрыва в Пятигорске московская милиция была переведена на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты ключевые объекты городской инфраструктуры. Вокзалы, метрополитен, объекты энергетического комплекса, аэропорты, усилен паспортный контроль. Эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов хоть и назвал это решение вполне разумным, но сомневается в его эффективности.
После того, что случилось в Беслане в 2004 году, естественно, стремление правоохранителей как-то обеспечить повышенный режим безопасности в связи с началом учебного года. Ничего там такого удивительного нету. И тем более, что многие сейчас говорят, что в связи с вот этой вот кадровой неразберихой в рядах северокавказского диверсионного подполья, непонятно, кто там теперь главный, кто является эмиром, кто не является эмиром, остается ли Док Умаров командиром или кто-то его заменил. Но многие эксперты предполагают, что правопреемники господина Умарова теперь в целях своего самоутверждения попытаются как-то активизировать вот эту террористическую деятельность, чтобы, так сказать, доказать, что они не хуже справляются со своей миссией, чем предшественник. Принимать во внимание возможность такого усиления нужно, и поэтому я бы сказал, что, конечно, это вполне адекватный ответ правоохранителей. Другой вопрос, насколько их усиление режима действительно способно что-либо предотвратить, потому что о качестве работы российских правоохранительных структур, ну, в общем, все, по-моему, всем ясно давно.
Это был обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. Напомню, в результате взрыва у городского кафе в Пятигорске, который произошел вчера, 30 человек пострадали. Сегодня в Москву были доставлены 4 тяжелораненых. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
4 человека, получивших тяжелые ранения при взрыве в Пятигорске, доставлены самолетом МЧС в Москву. В больнице Пятигорск остаются 18 из 30 пострадавших. МЧС предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. В Петербурге прошел митинг протеста против некомпетентности чиновников, коррупции и казнократства. На Филиппинах сегодня 40 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. Сегодня в 20:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы программы. Взрыв в Пятигорске еще раз продемонстрировал актуальность проблемы терроризма на Северном Кавказе. Рок-музыканты организуют специальный концерт в защиту Химкинского леса. Добыча угля на шахте «Распадская» будет возобновлена через месяц. Программа «Время свободы» итоговый выпуск 20:00 по московскому времени. Сегодня на шахте «Распадская» в Кемеровской области, где в мае в результате взрывов погибли 67 человек, начались работы по откачке воды. Это означает, что появляется возможность возобновить поисковую операцию. 23 горняка все еще числятся пропавшими без вести. Руководство области заявляет, что уже через месяц в шахте могут начаться работы по добыче угля, рассказывает Михаил Соленков.
Откачка воды из шахты займет около 2 месяцев, сообщили Радио Свобода в пресс-службе «Распадской». К середине сентября спасатели должны найти 12 из 23 горняков, объявленных без вести пропавшими, говорит пресс-секретарь «Распадской» Галина Ковальчук.
Самая главная задача, первоочередная, поднять людей. Поэтому все делается именно для этого. Как только вода будет постепенно откачиваться, сразу отряд ВГСЧ будет работать по поиску пострадавших. Они будут работать параллельно с шахтерами, то есть шахтеры откачивают воду, перекрепляют выработки, расчищают завалы, а ВГСЧ занимается поиском пострадавших людей.
Галина Ковальчук говорит, что параллельно идет работа по восстановлению шахты. По разным оценкам, это займет от нескольких месяцев до нескольких лет.
Да, шахта будет восстанавливаться сегодня. Эти работы тоже ведутся. Делается проект первого этапа восстановления шахты. Он будет представлен в Росэкспертизу в сентябре. Там предстоит, конечно, еще огромный фронт работ.
На состоявшемся 11 августа совещании по ликвидации аварии на Распадской губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что все социальные обязательства перед шахтерами и семьями погибших выполняются полностью. После взрывов на Распадской и последовавших акций протеста условия работы шахтеров в Кемеровской области изменились. О жизни горняков и о будущем шахты Распадская репортаж корреспондента Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абелюнос.
По данным службы управления персоналом Распадской, в настоящее время количество шахтеров, трудоустроенных на другие предприятия компании, около 200 человек. Все остальные работники шахты, за исключением находящихся в отпуске или на больничном, обеспечены работой на самом предприятии. Начать добычу угля на Распадской можно будет уже через месяц. Тулеев попросил ускорить соответствующую экспертизу проекта по восстановлению шахты. Губернатора поддержали и сами горняки, и вице-премьер Игорь Сечин. Как отметил последний, запасы Распадской составляют чуть более 1 миллиарда тонн. Предприятие способно работать еще 80 лет. На счету, куда поступали добровольные пожертвования семьям погибших, осталось 23 миллиона рублей. По предложению губернатора, эти деньги неприкосновенны до тех пор, пока не будут подняты тела погибших. Сам Тулеев предлагает выплатить из этих средств по 200 тысяч семьям погибших, по 75 тысяч шахтерам, получившим тяжелые травмы, и по 30 тысяч легко раненым. Главный праздник Кемеровской области – День шахтеров. В дань памяти погибшим горнякам и спасателям пройдет скромнее, чем в предыдущие годы, без лишней помпезности. Майские протесты горняков дали небольшой, но результат. До 70% увеличена постоянная часть заработка шахтеров, а 30% составляет переменная. Теперь, если по какой-то причине план не выполнен, зарплата горняка упадет не в разы, а максимум на 1/3. Отраслевое соглашение по этому вопросу все собственники шахты должны подписать до 29 августа. Нина Абелюнос, Кемерово, для Радио Свобода.
Два взрыва на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская» произошли в ночь на 9 мая. Второй взрыв был значительно сильнее первого и произошел, когда в шахте уже находились горноспасатели. 67 горняков погибли, 23 числятся пропавшими без вести. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Поговорим еще об одной российской теме. Музей-усадьбе Архангельской грозит уничтожение, считают во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. 600 гектаров охранной зоны вокруг памятника федерального значения собственники и арендаторы земель хотят вывести из-под защиты государства и отдать под застройку. Подробности в материале Кристины Горелик.
Усадьба Архангельская в Подмосковье по праву заслужила название «Русского Версаля». Дворцово-парковый ансамбль конца XVIII века расположен на берегу Москвы-реки в 2 километрах от города Красногорска. Оттуда с возвышенности открывается прекрасный вид на Замоскворечье. В разное время усадьбу посещали писатели Карамзин, Пушкин и Вяземский, литераторы Герцен и Огарев, художники Серов и Бенуа. И вот теперь над памятником федерального значения нависла угроза уничтожения. Сам памятник занимает площадь около 60 гектаров. Охранная зона вокруг усадьбы – это 600 гектаров. Часть этой земли продана, часть дана в аренду. И теперь собственники и арендаторы предложили так подкорректировать охранную зону вокруг усадьбы, чтобы можно было на ней свободно вырубать великовозрастные деревья и проводить застройку. Рассказывает член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Красногорского района Галина Реали.
Та корректировка, которая была предложена последняя, она чудовищна, потому что она сокращает в разы зоны охраны памятника и к его сохранению только внутри решетки санатория 60 с небольшим гектар. Просто уничтожает ландшафт. Это будет такой местечковый музей, обычный, без панорамы и без своего вида. И его никто уже в дальнейшем не будет сравнивать с Версалем. Это действительно замоскворецкие дали, так называемые. Это восхитительный пейзаж вообще. Ну, это все будет уничтожено, потому что понятно, что когда речь идет о больших деньгах, то никто уже не думает о культурном наследии и будущих поколений.
А кто именно заказал корректировку зон?
Это, я не могу назвать эти фирмы, но это фирмы, которые вот являются собственниками, арендаторами земельных участков. В частности, Виксельберг, хотя я не знаю, он официально ли является арендатором двух рощ Аполлоновой и Горятинской, на него ли это оформлено, но то, что он обращался с письмом к министру, это факт. Просьбой признать эти две исторические рощи не историческими. Недавно было вообще просто вопиющее нарушение. В охранной зоне памятника было вырублено по распоряжению главы Красногорской администрации 959 великовозрастных огромных деревьев. Это было совершенно бессовестное вообще мероприятие. Ночью рабочие, когда мы приехали в 5 утра, деревья были уже повалены. Вмешалась прокуратура, вынесла протест. И глава администрации должен высадить за одно вырванное дерево, должен посадить 3 новых.
У инвестора есть 2 пути, рассказывает координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовир.
Охранные зоны, кость в горле вообще у всех инвесторов, которые хотели бы попользоваться землей на исторических территориях. Это проблема и ландшафтных памятников, и проблема исторической городской застройки. Ландшафтные памятники, конечно, это вообще чрезвычайно болезненная проблема, потому что, ну, всем хочется строить дорогую загородную недвижимость в зеленых зонах и по соседству с прославленными усадьбами. Поэтому на охранные зоны вот таких усадеб, как Архангельская, постоянно точатся зубы. И, собственно, существует 2 варианта действий, как инвестору поступать, когда ему очень хочется реализовать что-то на территории охранной зоны. Либо он начинает действовать просто в нарушении закона, просто игнорирует режим охранной зоны и все. И так происходило в Кадашах. И остановить это удалось только потому, что поднялась просто беспрецедентная волна общественного возмущения и потому, что нарушение режима охранной зоны было абсолютно вопиющее. Власти были вынуждены признать, что да, в охранной зоне делать такие вещи нельзя. А более грамотный способ состоит в том, чтобы скорректировать охранную зону. Тогда не будет охранной зоны, не будет проблем. С этим бороться гораздо сложнее.
В Москве вы сталкивались с подобными примерами корректировки зон охраны?
Да, да, конечно. Вот последняя недавняя история на улице Бахрушина, где была снесена усадьба Алексеевых, стала возможна благодаря тому, что охранная зона, которая раньше покрывала всю территорию усадьбы Алексеевых, была скорректирована таким образом, что большая часть усадьбы оказалась вообще без всякой защиты.
Будем надеяться, что другие памятники культуры все-таки удастся отстоять.
Ну, а куда же мы денемся? Это же наше наследие. Оно наше. Это не наследие чиновников или инвесторов. Это наследие многонационального народа Российской Федерации. И опыт показывает, что фактически бьются за сохранение этого наследия люди, не имеющие никакой ни служебной, ни материальной заинтересованности в его сохранении. Это именно народное дело. Народ сохраняет свое достояние, а не свое имущество.
Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
И мы продолжим говорить о том, как в России охраняется историческое наследие. Газета «Коммерсант» сообщила сегодня со ссылкой на собственные источники, что премьер-министр Владимир Путин поручил министру культуры Александру Авдееву подготовить проект президентского указа о передаче функций Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия непосредственно министерству. Напомню, что это ведомство является единственным органом исполнительной власти, которое, например, выступило против строительства в Петербурге небоскреба Охта-центра. Этот проект вызывал многочисленные нарекания, рассказывает Надежда Перцева.
По информации газеты «Коммерсант», в Министерство культуры, Росохранкультура, а также Минэкономразвития и Министерство финансов поступило одобренное Владимиром Путиным письмо министра культуры Александра Авдеева. В нем предлагается передать его министерству функции органа исполнительной власти по охране культурного наследия, авторского права и смежных прав, а также по контролю, надзору и нормативно-правовому регулированию в этой сфере. Все эти функции с мая 2008 года исполняет подведомственное Министерство культуры, Росохранкультура, напоминает газета «Коммерсант». Сама резолюция Владимира Путина и стремительность, с которой он дал ход документу, может свидетельствовать о решимости премьера упразднить Росохранкультуру вслед за ликвидированным в мае 2008 года агентством Роскультура. Однако последнее слово в изменении структуры исполнительных органов власти остается за президентом. Свой нынешний статус, напоминает газета «Коммерсант», Росохранкультура обрела вскоре после инаугурации Дмитрия Медведева, и, по сведениям источников газеты в Министерстве культуры, служба поддержки поддерживается Кремлем в качестве внутриведомственной прокуратуры. Прокомментировать инициативу Владимира Путина я попросила члена экспертного совета при Росохранкультуре Михаила Мильчика.
Безусловно, поддерживаю эту инициативу по одной простой причине. Потому что в стране существовала абсолютно недопустимая ситуация, при которой охрана культурного наследия была разделена между двумя системами. Система федеральной охраны Росохранкультуры и система региональной охраны, местной и, как правило, малоинициативной и мало обладающей недостаточными правами местные органы охраны. В результате охрана, как правило, сводилась к перетягиванию каната между одними федеральными органами Росохранкультуры и региональными. Долгие споры, кто за что отвечает. В результате памятники чаще всего оказывались бесхозными, с ними можно было делать все, что угодно, и, как известно, у семи нянек дитя без глаза. Поэтому, если упразднение Росохранкультуры одновременно подразумевает создание, а может быть лучше сказать воссоздание единой вертикально ориентированной системы государственной охраны культурного наследия, то это благо. Ситуация в стране с охраной культурного наследия катастрофическая.
Заключил Михаил Мильчик. Письмо министра 29 июля появилось именно тогда, когда на 34-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии обсуждался вопрос о строительстве небоскреба Охта-центра. В мае именно глава Росохранкультуры Александр Кибовский обнародовал письмо помощника президента Российской Федерации Сергея Приходько федеральным и региональным органам власти, согласно которому Дмитрий Медведев поддержал позицию ЮНЕСКО и гарантировал соблюдение России международных норм в сфере охраны памятников. Тогда господин Кибовский заявил, что если Росохранкультура получит полномочия по контролю за соблюдением Европейской конвенции всемирного наследия, то примет жесткие меры по воспрепятствованию нарушению законодательства, в том числе петербургскими властями. Определить такой орган с предоставлением ему достаточных прав и рекомендовала сессия ЮНЕСКО как раз в тот момент, когда Владимир Путин договаривался с Александром Авдеевым об упразднении Росохранкультуры, подчеркивает газета «Коммерсант». Источник в околоправительственных кругах сообщил газете, что, по его информации, решение было принято до событий вокруг Охта-центра и связано с проверкой счетной палаты. На вопрос, есть ли связь между упразднением Росохранкультуры и ситуацией вокруг Охта-центра, отвечает Михаил Мильчик.
Я скажу более осторожно, не хотелось бы увязывать в отношении перспектив строительства Охта-центра. Позиция Росохранкультуры была, конечно, не только правильной, но и основанной на законе,
подчеркнул член экспертного совета при Росохранкультуре Михаил Мильчик. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре человека, получивших тяжелые ранения при взрыве в Пятигорске, доставлены самолетом МЧС в Москву. В больнице Пятигорска остаются 18 из 30 пострадавших. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. В Петербурге сегодня прошел митинг протеста против некомпетентности чиновников, коррупции и казнократства. В митинге приняли участие около 100 человек. Акция протеста против коррупции, организованная правозащитниками, пройдет также в Москве. На Филиппинах сегодня 40 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. По сообщению полиции, автобус упал с высоты 50 метров в ущелье в провинции Бенгвет на севере страны. На юго-западе Китая в результате оползня пропали без вести по меньшей мере 67 человек. Грязевой поток, вызванный проливными дождями, сошел на город Пулади в провинции Юньнань. ООН сообщает, что мировое сообщество выделило уже половину из 460 миллионов долларов, необходимых для оказания экстренной помощи пострадавшим от сильнейшего наводнения в Пакистане. Военный самолет, разбившийся в ночь на среду на северо-востоке Китая, возможно, принадлежал Северной Корее, сообщило сегодня китайское информационное агентство Синьхуа. В Сочи сегодня президент России Дмитрий Медведев встречается с лидерами Афганистана, Пакистана и Таджикистана. В Грозном 6 человек задержаны по подозрению в пособничестве боевикам. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Чечни, задержанные признались в том, что обеспечивали боевиков транспортом, жильем и питанием, помогали приобретать оружие. На Камчатке найдены тела 4 из 7 рыбаков, находившихся на рыболовном судне, которое потерпело крушение в Охотском море. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svoboda-news.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что могут наши читатели найти на нашем сайте. Вы сегодня дежурная по сайту, я вас оторвал с просьбой представить материалы наших интернет-страниц.
Валентин, добрый день, Валентин. Я воспользуюсь служебным положением и скажу, что я действительно сегодня разговариваю с нашими читателями в режиме онлайн. И мы говорим о 19 августе 1991 года. То есть дата, собственно, завтра, 19 лет с того момента, как произошли события, связанные с ГКЧП. И мне вдруг пришло в голову, что, собственно, впервые через 2 года те, кому сегодня 19, станут избирателями и будут голосовать на президентских выборах. Это первое поколение избирателей, которое родилось после августа 91 года. Именно об этом мы разговариваем с читателями. И я бы проанонсировала второго участника этого разговора. Это Виктор Ярошенко, участник событий, связанных с Белым домом, близкий соратник Бориса Николаевича Ельцина, в ту пору министр по внешним экономическим связям, поэтому все, кто хочет задать вопрос Виктору Николаевичу, могут это сделать на сайте «Радио Свобода». Он сейчас живет и работает в Париже, но отвечает на вопросы читателей «Радио Свобода». И завтра, в день, в годовщину путча, мы опубликуем часть его воспоминаний, связанных с теми событиями, как раз с тем, что происходило 19, 20 и 21 августа в Москве, в Белом доме, в правительстве России, в близком окружении Бориса Николаевича Ельцина. Там вы найдете очень много знакомых фамилий и, надеюсь, какие-то неизвестные для вас подробности этих событий. Что касается других тем, то, конечно, мы продолжаем следить за историей Химкинского леса, за тем, что происходит. И сегодня сайт публикует интервью Анастасии Кириленко с рок-музыкантом Михаилом Барзыкиным о концерте, который состоится в воскресенье, 22 августа, в поддержку Химкинского леса. Один из участников этого концерта как раз Михаил Барзыкин. Интервью с ним можно прочитать на сайте и услышать его в эфире вечером в программе Андрея Шарова «Итоги дня».
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. И в продолжение темы, которую затронула Людмила Телень, материал корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского. Рок-музыканты Юрий Шевчук и Александр Ф. Скляр, а также рэпер Noize MC группы «Барто» и «Блонд Рок» в компании с оппозиционными движениями и объединениями намерены выступить в воскресенье на концерте в Москве в поддержку защитников Химкинского леса. Акция согласована со столичными властями и пройдет под лозунгом «Мы все живем в Химкинском лесу». Митинг-концерт, по словам организаторов, это не просто акция в поддержку подмосковных экологов, это часть широкой гражданской кампании против бюрократии и милицейского произвола. Итак, материал Максима Ярошевского.
Идея провести митинг-концерт в поддержку защитников Химкинского леса возникла в тот момент, когда эти самые защитники первый раз попали за решетку после разгрома экологического лагеря в июле. Лидеру защитников Евгении Чириковой позвонил рок-музыкант Юрий Шевчук и начал разговор с вопроса «Как дела?».
После этого задержания, честно говоря, когда уже опустилось все, руки, настроение, когда мы сидели в милиции и понимали свое полное бесправие, мне на мобильный раздался звонок от Шевчука. То есть это было все равно, ну, если бы мне Будда позвонил или Христос, я бы, наверное, там удивилась бы, но не намного больше.
Вести концерт «Мы все живем в Химкинском лесу» будет музыкальный критик Артемий Троицкий.
Есть новое поколение, и есть и известные артисты не нового поколения, а очень даже старого поколения, практически моего поколения, которых тоже допекло многое в нашей стране, не только жара и пожары, которым надоело вот делать то, что наши ребята делали последние 20 лет. Вот, а именно пребывать в такой вот благополучной такой коме. То, что происходит этот фестиваль, это как бы первый и самый такой как бы очевидный показатель того, что что-то вот этой нашей артистической комьюнити, общине происходит.
В воскресенье вечером на Пушкинской площади выступят группы ДДТ, Телевизор, Падла Беа Аутфит, Отзвуки Му, рэпер Нойз МС и рокер Александр Ф. Скляр. Выйдет на сцену ведущая журналистка и лидер группы Блонд Рок Екатерина Гордон.
Нельзя быть безучастным. Или ты чмо, или ты реально раб, и ты трясешься за свою ЗП. Или ты говоришь, ребят, это правда стыдно. Коррупция достигла таких пределов, что, мне кажется, даже ВВП с Медведем иногда теряют контроль на местах, потому что воруют слишком много. Абсолютно безразлично, как вы относитесь к каждому отдельно взятому персонажу. Ко мне, там, к группе Барто, к Шевчуку. Дело не в этом. Просто или мы начнем какую-то вот эту маленькую активность вне политики. Чем клево, например, это мероприятие? На мой взгляд, время каких-то вот политических дебатов и таких острых столкновений, оно проходит. Нужно искать новые формы взаимодействия с аудиторией.
Поддержать защитников Химкинского леса готова группа «Барто» и ее солистка Марина Любичева.
Общественное мнение у нас в России, оно существует. Мы все это прекрасно знаем, и вот с вами пытаемся его выражать. Эта власть, она действительно глухая, и она абсолютно, собственно говоря, плюет на это общественное мнение. И, по-моему, мне неизвестно ни одного случая, когда общественное мнение как-то повлияло на то, что у нас в стране происходит. Если сейчас в этом противостоянии власти общественное мнение начнет побеждать, для нас это будет такой немаленькой далеко победой.
Митинг-концерт «Мы все живем в Химкинском лесу» должен состояться в воскресенье в 5 вечера в сквере у памятника Пушкину в Москве. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Деятельность российской оппозиции – это одна из тем сегодняшнего обзора российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Ведущая тема российских политических блогов – будущее стратегии 31. В понедельник, в ответ на уведомление о проведении митинга, заявители узнали, что 31 августа Триумфальная площадь уже отдана для проведения массового мероприятия некой организации по развитию донорства. Однако к вечеру того же дня стало известно, что Триумфальную площадь, вопреки согласованной акции доноров, в ближайшие дни закроют на реконструкцию. Под площадью планируется соорудить многоуровневый гараж, проект которого только разрабатывается. Решение о строительстве вызвало у блогеров сразу несколько вопросов. Первый «Где там строить?» высказал в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» обозреватель Сергей Бунтман.
Согласно достоверному анекдоту, Василий Иванович Чапаев не сдал математику, потому что не мог себе представить, как выглядит квадратный трехчлен. Так вот, я никак не могу себе представить, где на Триумфальной площади можно расположить крупный подземный паркинг. В туннеле? Объясните, кто понимает. Воистину, квадратный трехчлен.
Второй важный вопрос о московских площадях поднял в своем блоге Андрей Мальгин.
Будучи народным депутатом Моссовета от демократов, я помню реальные причины, по которым принималось решение перекопать Манежную площадь. Когда в 1992-93 годах там стала проводить массовые сборища антиельцинская оппозиция, решение о том, чтобы площадь ликвидировать как площадь, принимали демократы. Не знаю, каковы были мотивы Лужкова-Ресина, когда они ликвидировали одну за одной все московские привокзальные площади, но факт, их не стало. Скоро Москва будет городом без площадей. Остается один выход – Красная площадь.
На третий вопрос о будущем стратегии 31 в сети сформулировали сразу два ответа. Краткосрочный прогноз дал Эдуард Лимонов.
Своим решением испоганить центр Москвы гнусным паркингом власть подымет волну московского городского гнева. И волна эта, уверен, будет повыше той, что поднялась в Питере по поводу «Газпромовской кукурузины». Образуется горячая точка в центре города. Физическое место, где можно выразить свой гнев против злой воли, насилия и дури властей.
Долгосрочный прогноз находим у пользователя Романик.
Распрощавшись с одними из последних миллиардов из засекреченного резервного фонда, власть начала строить подземную парковку на Триумфальной площади. Несогласные перешли к митингам на Пушкинской. Власть бросила еще несколько миллиардов на строительство развязки на Пушкинской. Несогласные переходили от площади к площади, и Москва покрылась сетью современных развязок и подземных парковок. Так, пусть и в неожиданной форме, восторжествовала идея свободы.
В американских блогах продолжается напряженная дискуссия о строительстве мусульманского культурного центра рядом с местом терактов 11 сентября 2001 года. Вмешательство Барака Обамы не способствовало достижению консенсуса. Президента обвинили в неоднозначности и раскритиковали как слева, так и справа. Однако блогер Financial Times Клайв Крук отмечает, что Обама совершенно правильно попытался вывести конфликт из юридического поля.
Даже те, кто придерживается абсолютистской линии, все, что не противоречит Конституции, имеет право на существование. На самом деле не такие уж абсолютисты. Защитники строительства мечети ссылаются на первую поправку, однако тут же отмечают, что будущая мечеть не просто мечеть, а культурный центр, и что располагаться он будет не на месте трагедии, а рядом с ним, и что центр будет пропагандировать умеренный ислам, а не фундаменталистский. Это все верно, но только в контексте обсуждения мудрости решения, а не его правового статуса. Если речь идет только о первой поправке, детали никакой роли не играют. Первая поправка будет точно так же защищать и строительство мегамечети, пропагандирующей радикальное антиамериканское направление ислама. Осмелюсь сказать, что не каждый защитник настоящего проекта стал бы защищать и только что мной описанный.
Далее Клайв Крук высказывается в поддержку строительства культурного центра, поскольку соблюдение религиозных свобод, по его мнению, лучший ответ террористам. Противоположную точку зрения выразила канадская писательница Фарзана Хасан. Ее цитирует республиканский политик Дэвид Фрам.
Мусульманка Фарзана Хасан – удивительно смелая женщина и автор трех книг об исламе. Открыто выступает против экстремизма. Она считает, что исламский центр в центре Америки – это троянский конь, прикрытие грозных и враждебных сил, стремящихся завоевать доверие, уважение и влияние. По ее мнению, добрая воля и сострадание требуют отказаться от строительства исламского центра, поскольку он почти неизбежно станет общественной площадкой для радикальных исламистов.
Судя по опросам общественного мнения в США, две трети американцев высказываются против строительства. Известный статистик Нейт Силвер считает эти данные не вполне точными.
Общественное мнение разделено на три равные части. Треть американцев считает, что собственники имеют законное право строить мечеть, и это никого не должно возмущать. Другая треть полагает, что с точки зрения закона все правильно, однако считает строительство мечети неуместным. И только одна треть думает, что собственники нарушают закон, и поэтому правительство должно воспрепятствовать строительству.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре человека, получивших тяжелые ранения при взрыве в Пятигорске, доставлены самолетом в Москву. В больнице Пятигорска остается 18 из 30 пострадавших. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. В Петербурге сегодня прошел митинг протеста против некомпетентности чиновников, коррупции и казнократства. В митинге приняли участие около 100 человек. На Филиппинах сегодня 40 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. На юго-западе Китая в результате оползня пропали без вести по меньшей мере 67 человек. ООН сообщает, что мировое сообщество уже выделило половину из 460 миллионов долларов, необходимых для оказания экстренной помощи пострадавшим от сильнейшего наводнения в Пакистане.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракт в Пятигорске. Счет раненых идет на десятки.
Комментарии экспертов.
За что воюют в музее Архангельское?
Право автора.
Александр Генис вспоминает переводчика Владимира Харитонова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Потребление электроэнергии в России с начала года к 10 августа на 10% превысило прошлогодний уровень, заявил министр энергетики Сергей Шматко. Пиковые нагрузки сопровождались и пиками цен на электроэнергию. В среднем за неполные 8 месяцев они на четверть превысили прошлогодние уровни, а в июле более чем на треть. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Повышение общей выработки электроэнергии в стране сразу на 10% всего за 7 месяцев года было вызвано сначала холодной зимой, а затем аномальной жарой. Причем именно во второй половине лета энергокомпании обычно проводят плановые ремонты как сетей, так и самих генерирующих мощностей. В этом году из-за пиковых нагрузок многим компаниям пришлось эти ремонты переносить. Аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Прохождение такого всплеска потребления электроэнергии прошло достаточно хорошо, можно сказать, что без аварийно, хотя все равно были отключения некоторых генерирующих объектов и сетевых объектов. При этом, на мой взгляд, система была, наверное, близка к своему пределу по пропускной способности и по тому, чтобы удовлетворить весь возросший спрос на электроэнергию. Стоит сказать, что летний период, он обычно период ремонтов и профилактики в энергетических компаниях. Этим летом в июле и в августе были отложены ремонты и перенесены ремонты в ряде энергетических компаний для того, чтобы поддержать работу энергосистемы. Либо не все ремонты будут осуществлены до зимы, либо они будут осуществлены не в полной мере, либо они будут слишком затянуты.
Это увеличит издержки энергокомпаний, что в свою очередь отразится на рыночных ценах на электроэнергию, то есть тех, по которым с 1 июля этого года российские предприятия и компании обязаны покупать не менее 80% всей необходимой им электроэнергии. В целом, сколь они уже превысили прошлогодние уровни, аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Действительно, отличие было и, в общем-то, достаточно существенное. Если посмотреть год к году, то среднегодовая цена в 2010 году на 26% выше в европейской ценовой зоне по сравнению с уровнем 2009 года. В Сибири цена на 13% выше. Если же посмотреть на влияние такого эффекта, как аномальная жара в центральной части России в особенности, то в июне цена была на 25% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле 34% мы имеем прирост в европейской ценовой зоне по сравнению с июлем прошлого года. В Сибири скачок цен, он даже существеннее, 37% по сравнению с июлем 2009 года. То есть в целом, безусловно, можем констатировать, что по итогам 2010 года цена выросла, и при том достаточно существенно. Но следует отметить, что такой рост цены, он также обусловлен экономическими факторами, в частности, это эффект низкой базы. Дело в том, что в 2009 году цена очень сильно просела в результате падения потребления электроэнергии на свободном рынке.
Цены упали из-за резкого падения спроса на электроэнергию на фоне общего спада в экономике России. В 2009 году в целом он составил почти 8%. По словам министра энергетики, потребление электроэнергии в стране в этом году достигло максимума за последние 15 лет. Как это может отразиться на рыночных ценах на нее в ближайшие месяцы?
Безусловно, логично ожидать, что цены должны вернуться к какому-то более-менее нормальному уровню уже в сентябре-октябре, когда достаточно серьезная мощность обратно выйдет на рынок после ремонтов. Кроме того, учитывая, что в июле-августе цена находилась под воздействием очень высокой температуры воздуха, логичнее ожидать, что будет иметь некоторое снижение цены к сентябрю-октябрю этого года. Если говорить в целом по году, то экономические факторы, а именно восстановление потребления электроэнергии после кризисного 2009 года, то в целом все равно цена в среднем по году она будет порядка 20-25% выше, чем в прошлом году, если говорить про европейскую ценовую зону. В Сибири, где превалирует гидрогенерация, делать прогноз является делом более сложным, но в целом мы ожидаем по итогам 2010 года, если сравнить с 2009 годом, мы ожидаем прирост где-то на уровне 13-15%.
Министр энергетики России Сергей Шматко говорил вчера как об одном из наиболее перспективных направлений развития отрасли, о так называемых интеллектуальных электроэнергетических сетях. Михаил Растригин, банк ВТБ «Капитал».
Интеллектуальные сети – это тема, широко обсуждаемая на Западе, и спорят о целесообразности и окупаемости, в первую очередь, внедрения элементов интеллектуальных сетей в работу энергетической сети. Если говорить простыми словами, то это некие элементы, которые ставятся у потребителей электроэнергии и также на распредцентрах по территории обслуживания той или иной энергокомпании или всей страны, которые позволяют оптимизировать работу самой энергосети и оптимизировать потребление электроэнергии. Вот эта система, она может позволить потребителю распределить нагрузку таким образом, чтобы оптимальнее потреблять ее, чтобы снизить цену электроэнергии для потребителя.
То есть новое оборудование может подсказать, что стиральную машину или электроплиту лучше включить не сейчас, а, скажем, через несколько часов, когда тариф на электроэнергию будет ниже текущего.
Да, это, безусловно, предложение из этой области. Плюс можно еще добавить, что элементы этих интеллектуальных сетей, они могут подсказывать потребителю возможности, скажем, увеличения нагрузки в следующие 5 часов, если система видит, что цены на электроэнергию в следующие 5 часов будут ниже.
Правда, для частных потребителей это имеет значение лишь в тех случаях, когда сами тарифы для них уже не регулируются государством. Пока в России такие тарифы действуют лишь для предприятий в отношении, напомню, 80% всей покупаемой ими электроэнергии. Полный перевод на рыночные цены частного сектора пока планируется на 2015-2016 годы.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Эта часть информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». В крупных турецких городах в последнее время во множестве появились клубы холостяков, которые называют новой приметой пути развития страны в 21 веке. Только в Стамбуле недавно их открылось более 10. Психологи связывают эту тенденцию с волной разводов, которые накрыли страну в связи с экономическим кризисом, рассказывает Елена Солнцева.
Бекер. Так называют обычно в Турции разведенных или одиноких мужчин. Чаще всего это великовозрастные холостяки, мужчины далеко за 40, так и не решившиеся связать себя узами брака. Кроме того, их еще шутя зовут Анне Кузусу, мамин барашек. Как правило, они длительное время живут со своими родителями, а если и снимают отдельную квартиру, то каждый вечер отправляются на ужин к маме с папой. Главной женщиной в их жизни навсегда остается мать. Отчасти традиции сохраняются со времен Османской империи. Выше всех в семье султана находилась вездесущая Валиде Султан, мать султана, говорит историк Айдин Ардан. Как ни странно, именно она, а не первая и любимая жена султана, заправляла в гареме. В прошлом Валиде Султан оказывали настолько большое влияние на политику империи, что целый период в турецкой истории получил название «султанат женщин». Матери султанов происходили в основном из наложниц. Они почти не имели образования, крепко держались за власть и шли на все, чтобы сохранить влияние на сына. В Стамбуле и других крупных мегаполисах разводы становятся привычными. Еще недавно в судах можно было по пальцам сосчитать бракоразводные процессы, а сейчас их уже сотни. Такого не было никогда, говорит стамбульский адвокат Тулин Курнак, которая вот уже много лет занимается решением семейных споров. Ее агентство в азиатской части Стамбула в последнее время пользуется популярностью. В числе основных причин разводов в Турции, как правило, называются физическое насилие над женщиной, измены и финансовая несостоятельность мужа. Мужчину в Турции с малых лет готовят заботиться о своей семье и близких, говорит 35-летний разведенный Ахмед. Вырастая, мальчик понимает, насколько большое бремя ответственности лежит на нем. Финансовая несостоятельность или потеря работы делает турецких мужчин крайне нервными и неуверенными в себе. В минувшем году, например, в Стамбуле произошли десятки случаев самоубийств мужчин, потерявших работу. «После того, как меня уволили из компании, — продолжает Ахмед, — начались ежедневные скандалы с битьем посуды, криками, проклятиями. Единственным выходом стал развод». Семейная жизнь в Стамбуле представляет собой замкнутый круг. В Турции женщины после родов, за редким исключением, обычно бросают работу, посвящают себе дому, воспитанию детей. После рождения детей они начинают воспринимать мужа как кошелек с деньгами. Мужчина испытывает страшное давление, за все надо платить, за школу, за квартиру, за услуги. После развода я не спешу вступать в новый брак. Обычно мужчины в Турции после развода потом, как минимум, на срок от 5 до 10 лет остаются холостыми. Холостая жизнь засасывает. Многие понимают, что жить одному гораздо удобнее. Через пару лет даже очень многие серьезные и обеспеченные люди не хотят искать себе новую половинку. Жилье для одиноких мужчин. Такие рекламные объявления часто можно встретить на рынке недвижимости. Жизнь холостого населения в крупных турецких городах не обременена бытовыми проблемами благодаря развитому сервису, хотя и не относится к разряду дешевых. Специальное предложение для холостяков – так называемые резиданс, то есть резиденции, многоэтажные дома, в которых в течение 24 часов действует специальная сервисная служба. В резиденции есть штат сотрудников, которые убирают, готовят еду, стирают, гладят, покупают продукты для жильцов всех квартир. Обычно в таких домах селятся служащие крупных торговых компаний, менеджеры среднего звена, банковские работники. Арендную плату, которая, надо сказать, бывает в 3, а то и в 4 раза выше обычной, как правило, выплачивает фирма. Банковский служащий Ахмед, которому около 45, после развода поселился в одном из таких домов. В новом жилище, говорит он, жизнь необременительна и приятна. Круглосуточный бассейн, приятная обслуга – все это скрашивает трудности одинокой жизни. По вечерам Ахмед обычно посещает клуб холостяков. Посетители и члены нашего клуба в основном мужчины в возрасте от 30 до 50. Мы организуем совместный отдых, учимся готовить, вести хозяйство. В Турции довольно мало брачных агентств, так что мужчины вынуждены обращаться в международные службы знакомств или ищут невесту в интернете. Предпочтение отдают девушкам из Восточной Европы и России. У европеек или американок слишком большие требования. Турецкие социологи недавно обнародовали данные о количестве браков и разводов в стране в прошлом году. По сравнению с Европой и Россией, Турция все еще остается государством, где семейные пары разводятся редко. Однако число разводов здесь растет очень быстро. Около 5% турок начинают думать о разводе после первого года совместной жизни, а после 5 лет брака уже 38% людей желают разорвать союз. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о начале работ по откачке воды из шахты «Распадская», где в мае жертвами взрывов стали десятки горняков. Вас ждет также материалы о последствиях взрыва в Пятигорске, об обращении группы адвокатов к президенту в защиту свободы слова и о встрече в Сочи президентов России, Пакистана, Афганистана и Таджикистана. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положительно, ВАЗ-2106.
Дом везет трасса. Я вообще думала, что там...
Мы собрали кое-какие вещи и бежали.
В ряде районов на юго-востоке Турции усилена охрана стратегических трубопроводов.
Сравнение этих цифр показывает, что влияние на европейский зерновой рынок российского запрета на экспорт
минимальное. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».